Анатолий Иванович. Мыши не обратили на него ни малейшего внимания. А милиционер Анатолий Иванович, в свою очередь, тоже их не заметил. Правда, ему показалось несколько странным, что в такой безветренный день головки астр на клумбе ни с того ни с сего раскачиваются, с бумажным шорохом задевая друг друга. Но, погруженный в свои мысли, он спокойно прошел мимо.
«Ну что я право? Это все Володька заразил меня своим беспокойством. Ха, стыдно сказать, какими-то предчувствиями при моей профессии быть суеверным. Ой, ха, смех да и только! Да и что может случиться? Побег? Невозможно. Да и зачем ему убегать? Кража? Абсурд! Значит, все в порядке. Все хорошо и благополучно».
Обезьяны встретили Анатолия Ивановича тревожными криками. Все, сколько их было, попрыгали с веток, с трапеций, облепили решетку, повисли на ней, выразительно гримасничая, протягивая к нему старческие руки с розовыми ладошками. Что-то хором заговорили, невразумительно, сбивчиво, словно хотели предупредить о чем-то.
«Тоже ведь человекоподобное, ну? Пойду на Галилея взгляну. Такой симпатяга, добряк, умница! Пожалуй, чересчур доверчив, восторженный. Но в этом тоже есть своя прелесть».
Анатолий Иванович обогнул клетки с обезьянами, спокойно свернул на широкую аллею, скользнул взглядом по знакомым клеткам и вдруг... остановился, как громом пораженный. Клетки были пусты. Звери исчезли. Не было ни серой сморщенной глыбы Галилея, ни золотистого льва. Бесследно пропал ворчливый крокодил. Солнечно и пусто было в клетке пантер. Милиционер Анатолий Иванович опытным взглядом моментально оглядел замки и железные двери клеток. Нет, таинственный преступник не оставил никаких следов. Замки были не тронуты, решетки нигде не подпилены, не погнуты.
Украли зоопарк. Причем самым таинственным образом. Преступник скрылся вместе со всеми зверями. Это же кража века.
На этот раз милиционер Анатолий Иванович не рассмеялся. Глава 12. Владимир Владимирович падает в обморок. И главное, волшебник Алеша спешит на помощь. Директор зоопарка Владимир Владимирович ходил у себя в кабинете из угла в угол. Нет, он просто не мог усидеть на месте. Ему хотелось прыгать, танцевать, ну, в крайнем случае, по-мальчишески перекувыркнуться через голову. Он подошел к портретам зверей, висящим на стене, не выдержал, встал на цыпочки и поцеловал фотографию льва. Но ему тут же стало совестно, он даже слегка покраснел.
«Право, что за ребячество?»
Он протер стекло рукавом, так аккуратно и старательно, как будто хотел сказать самому себе, что он только для этого подошел к портрету и встал на цыпочки. Он заставил себя сесть в кресло.
«Ах, уж скорее бы наступило завтра! Можно подумать, что время остановилось, и этому 24 сентября так и не будет конца! Хуже того, мне кажется, время идет назад, и вместо 25-го наступит 23-е!» А, впрочем, какие глупости.
Дверь позади него была полуоткрыта. Поэтому он почти ничего не услышал. Так, может быть, только скользящий шорох и мелкий перестук крошечных лапок. И все же Владимир Владимирович стремительно обернулся. Он обернулся, да так и застыл, судорожно вцепившись побелевшими пальцами в ручки кресла. Он увидел на пороге своего кабинета 5 разноцветных мышей. Да-да, они были разноцветными.
«Все, я сошел
С ума?
К его чести надо сказать, что это был поистине бесстрашный человек. Слон Галилей, обвив его хоботом, поднимал и усаживал к себе на спину. Владимир Владимирович мог, не дрогнув, прикоснуться губами ко лбу льва, как мать к ребенку, чтобы проверить, не поднялась ли у него температура. При этом пульс его оставался совершенно спокоен. Но мыши! Это ужасно! За что? Откуда? Владимир Владимирович с детства панически, безумно боялся мышей. Их суетливо-вертлявых движений, их голых хвостов и холодных лапок. Владимир Владимирович, взвизгнув, еще более пронзительно бросился в угол. Но эти маленькие разноцветные чудовища окружили его со всех сторон. Они вскарабкались на его ботинки, что-то взволнованно пища тонко скрипучими голосами. Их длинные хвосты перепутались со шнурками его ботинок. Владимир Владимирович не выдержал и... рухнулся в обморок. Он лежал на ковре без движения, без всяких признаков жизни. А мыши устроили у него на животе короткое деловое совещание.
Личный помощник!
Это значило, к сожалению, можно даже сказать, к прискорбию, он для нас никудышный помощник.
Что же делать?
Стоило ли сомневаться, что все кончится чем-нибудь в этом роде?
Желтая мышь величественно задумалась. Остальные мыши, примолкнув, с робкой почтительной надеждой уставились на нее.
Дяя кота!
Нам придется отправиться на поиски этого загадочного, необъяснимого негодяя кота. Вот что имел в виду бывший лев. Все мыши согласно закивали головами. Да, они были того же мнения.
Но все-таки он кот, а мы, так сказать, до некоторой степени не хочу произносить этого слова.
Черная мышь, застыдившись, умолкла. Глаза желтой мыши засверкали неукротимой отвагой. Тонкие волосики вздыбились на шее реденьким воротничком. Было ясно, что в этом маленьком хрупком существе с мягкими круглыми ушами бьется бесстрашное сердце царя зверей.
«Все равно я чувствую в себе смелость слона, несмотря на такую потерю веса».
«Вперед!»
Да, это было именно то, что он хотел сказать, ни больше, ни меньше. Тихо-тихо стало в кабинете директора. Да и скажите на милость, кто мог там шуметь, если мыши отправились на поиски кота Васьки, а Владимир Владимирович продолжал лежать в глубоком обмороке? Владимир Владимирович полежал некоторое время, слушая нетерпеливые звонки. Потом осторожно, не поворачивая головы, скосил глаза вправо, влево и увидел, что мышей поблизости не видно. Он робко приподнялся, опираясь позади себя руками о ковер. Пристально оглядел кабинет, стараясь проникнуть взором во все углы, во все глубокие складки занавесок, чтобы убедиться, не прячется ли где-нибудь ужасный мышиный хвост или коварная треугольная мордочка со сверкающими глазами. Но нигде ничего подобного не было видно, а телефон все звонил и звонил. Владимир Владимирович, чувствуя отчаянную слабость и головокружение, все-таки поднялся с ковра, снял телефонную трубку и одновременно рухнул в кресло.
Разноцветные мыши.
Что с тобой, Володя?
Ой, Алешка, это ты? Умоляю, только не клади трубку. Слышишь, не клади трубку. Ты звонишь из дома?
Да не волнуйся ты, да, из дома. А что случилось?
Так, слушай меня, Алеша, милый, эти мыши...
Ты только в трубку говори, а то я ничего не разбираю.
А? Хорошо, хорошо. Вот так лучше?
Не понимаю, о чем ты?
Нет, я понимаю, что волшебства В общем, ну, в целом, так сказать, как явление, ну, не существует. Потому что это никому не нужно и просто невозможно, и я в этом убежден. Но я должен тебе сказать, я не могу от тебя скрыть, что я только что видел у себя в кабинете разноцветных мышей.
Не может быть!
Это ты-то говоришь, не может быть! Ты! Ах, что же тогда скажут другие? Да они меня просто на смех поднимут. Я надеялся, что хоть ты меня поймешь.
Постой, постой! Если ты серьезно, то это уже пахнет волшебством.
Волшебство? У меня в кабинете? Алеш, прости, но это невозможно.
Боюсь, что возможно. Знаешь, что я тебе предложу? Давай-ка я соберусь и сейчас к тебе подъеду. Ты мне все спокойненько, не торопясь, расскажешь. Может быть, вспомнишь еще какие-нибудь подробности, и мы вместе попробуем во всем разобраться.
Правда, Алеш? Тогда, умоляю, приезжай поскорее, пожалуйста. Увидишь такси, хватай!
Волшебник Алеша положил трубку и глубоко задумался.
Не проще ли всего прибегнуть к помощи джина? Ведь только прикажи ему, и разноцветные мыши мгновенно возникнут на ладони джина, огромной, широкой и потрескавшейся, как древняя могильная плита. Но характер... Помочь-то он, конечно, поможет, мышей раздобудет, но тут же начнутся попреки, капризы, стоны, жгучая скорбь и все прочее. Ой, джин, конечно, непременно скажет, что я решил бросить свою профессию и стать врачом с румяными щеками. Но совсем исключить джина из игры эти загадочные разноцветные мыши. Есть все-таки что-то необъяснимое и странное в их появлении. Если это волшебство, то кому же из волшебников придет в голову окрашивать мышей в разные цвета? Нет, тут что-то не то. Возьму-ка я все же моего голубчика с собой. Так, на всякий случай, как вы считаете? О, несомненно. Хотя, конечно, постараюсь обойтись без его помощи.
Он снял с полки голубой термос, прихлопнул ладонью крышку, чтобы она как-нибудь ненароком не открылась по дороге, и сунул термос в свой старый, видавший виды портфель. Волшебник Алеша аккуратно застегнул оба замочка, но сколько он ни старался, белая крышка термоса все равно высовывалась сбоку. Уже выйдя на лестницу, волшебник Алеша оглянулся и с сомнением посмотрел на клетчатый плед, который он повесил вместо исчезнувшей двери. Сквозняк перебирал его бахрому, и она шевелилась, как бесчисленные пальцы.
Несомненно, здесь по лестнице бегает еще множество любопытных носов. То есть не носов, конечно, а обладателей любопытных носов, которые любят их совать куда не следует. Я имею в виду собак, кошек, девчонок и уж, несомненно, в первую очередь мальчишек. Пожалуй, крайне неосмотрительно, даже легкомысленно оставлять вот так без присмотра волшебные книги.
И волшебник Алеша, уже спускаясь по лестнице, наскоро проговорил.
Это много или мало? Ты не плед, не одеяло, ты не птица, ты не зверь, ты отныне просто дверь.
Он даже не оглянулся. Он и без того знал, что в этот миг произошло за его спиной. Его старенький шерстяной плед мгновенно превратился в массивную дубовую дверь, обитую клетчатой клеенкой с бахромой.
Запись осуществлена по заказу детского радио.
Продолжение следует.
«Газпром» – генеральный спонсор детского радио.
Радио!
радиотеатр. Цветной.